кто был в прошлое воскресенье, мы говорили о том, что с этого воскресенья мы начинаем с вами изучение послания к римлянам. И в прошлое воскресенье мы даже раздавали закладки в Библию, где есть темы каждой проповеди, библейский текст, и на тумбочке, если у кого-то нету, вы можете взять после богослужения себе закладку в Библию. И сегодня мы начинаем первую проповедь. Название проповеди «Ради чего стоит жить?» Это первая проповедь по посланию к римлянам. Вы когда-нибудь задавали этот вопрос другому человеку, кому-нибудь? Себе когда-нибудь задавали этот вопрос? Ради чего стоит жить? Ради чего вы живете? Я думаю, что разные люди по-разному ответят на этот вопрос. Есть люди, для которых вся жизнь заключается в работе, трудоголики, карьера. Они хотят добиться каких-то результатов в жизни, оставить после себя какой-то след, какую-то память или доброе имя. Есть люди, чья жизнь заключается в каком-то вот накопительстве, приобретении каких-то материальных благ, удовольствий в жизни. Они не скажут, что они живут ради этого. Но по их жизни мы можем увидеть, когда у них появляется новый дом, новая машина, там, новые вещи, это приносит им радость, какое-то удовольствие, удовлетворение. Вся их жизнь только заключается вокруг этого. Кто-то живет ради своих детей. Многие так и говорят. Я свою жизнь посвятил своим детям. Я живу ради своих детей. Есть люди, для которых смысл жизни – это спорт. И действительно, без спорта они не мыслят своей жизни. Недавно я прочитал статью про одного там известного футболиста. Врач запретил ему участвовать в следующем матче. И он умолял тренера, он говорил: позвольте мне сыграть этот матч. Я не мыслю своей жизни без футбола. Для меня теряет смысл жизнь. И действительно, для многих людей это так. Спорт – это их жизнь. Если забрать у них спорт, они теряют смысл жизни. Кто-то еще, наверное, не определился. Если ему задать этот вопрос, может быть, он точно не сможет сказать, в чем же видит он смысл своей жизни. Если бы мы этот вопрос задали апостолу Павлу, как бы он ответил на этот вопрос? Кто знаком с личностью апостола Павла, с его письмами, уже из них мы можем догадаться, что бы ответил апостол Павел. Во всяком случае, он мог бы сказать две важные вещи. Сказать, что я живу ради Иисуса Христа и ради возвещения Евангелия об Иисусе Христе. И уже из первой главы послания к римлянам мы можем даже увидеть это, что он мог бы сказать именно так. Потому что само послание к римлянам, он и начинает с Евангелия. В чем же заключается весть Евангелия? Что же такое Евангелие? Давайте прочтем первых 5 стихов из послания к римлянам. Послание к римлянам, первых 5 стихов. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых о Иисусе Христе Господе нашем, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы. Посмотрите, Павел начинает свое послание такими словами. Павел – раб Иисуса Христа. В первом веке о рабстве знали не понаслышке. Говорят, что в Риме половина населения были рабы. И вот обыкновенный простой гражданин Рима посчитал бы величайшим оскорблением, если бы кто-то его назвал рабом. Но вы знаете, что у Павла ведь тоже было римское гражданство. Он тоже был гражданин Рима. И он в то же самое время не стеснялся назвать себя рабом Иисуса Христа. И уже в этих словах вы можете увидеть цель его жизни. Что это значит? Когда он говорит «я раб Иисуса Христа», этим самым он хочет сказать нам: «я в своей жизни живу не ради себя, я живу ради Иисуса Христа». И это добровольное рабство. «Я раб Иисуса Христа». Вот и ответ на вопрос, ради чего стоит жизнь. Апостол Павел говорит: Я живу ради Иисуса Христа. И действительно, ведь встреча с Иисусом Христом, она полностью перевернула всю жизнь апостола Павла. Можно сказать, что с этого самого момента у него и началась настоящая жизнь. Что Иисус Христос был побудительным мотивом для его жизни, конечной целью и вообще смыслом всей его жизни. Именно поэтому свое письмо он и начинает с Евангелия. В чем же заключается весть Евангелия? Посмотрите, он говорит такие слова. «Избраны к благовестию Божьим». Он говорит, что Евангелие – это не то, что придумали люди. Это не какая-то новая религия, которая возникла, новое какое-то философское учение. Эта весть пришла от Бога. Это Божье Евангелие. Бог первый провозгласил эту весть. И он лишь просто принял эту эстафету. Он лишь просто рассказывает то, что провозгласил Бог. И Павел соединяет Ветхий и Новый Завет. Он говорит, Евангелие появилось еще задолго до меня, как я начал его распространять. Он говорит, посмотрите, оно было возвещено через пророков во всех писаниях. И этим самым он показывает уникальность Библии, Ветхого и Нового Завета. Библию писали в течение 1500 лет. Разные люди, в разное время, в разных эпохах. Как они могли знать, как они могли возвещать одну и ту же весть? И это говорит о том, что Бог руководил этими людьми, что первое Евангелие уже есть в книге Бытие, которое провозгласил Бог. И весть Евангелия заключается, посмотрите, о Сыне Своем. В центре евангельской вести личность Иисуса Христа. Это единственная личность, о котором говорит Евангелие. Это центр евангельской вести. Если в наших разговорах мы ничего не говорим о личности Иисуса Христа, то это не является Евангелием. Если мы, например, разговариваем с людьми, говорим с ними там об иконах, о свечах, о молитвах за умерших, о том, что можно делать, что нельзя делать, это разговоры о религии. Но это не Евангелие. Евангелие – это разговор о рождении, смерти и воскресении Иисуса Христа. В этом есть суть Евангелия. И Павел говорит, что Евангелие – это радостная весть, радостная новость. Представьте, если бы вы пришли домой и сказали своей жене, «Мне повысили зарплату». Для вашей жены это было бы Евангелие. Радостная новость. И суть Евангелия – это радостная новость, потому что оно говорит, несмотря на то, что мы погибшие грешники, и мы не можем сами себя спасти, но есть кто-то, Сын Божий, кто умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. В этом и есть суть радостной вести Евангелия. И поэтому мне кажется, что сегодня даже многим церквям нужно пересмотреть какие-то даже свои церковные проекты, которые мы называем евангелизационные. Если в этих проектах мы ничего не говорим о личности Иисуса Христа, эти проекты нельзя назвать евангелизационными, потому что там нету Евангелия, там нету личности Иисуса Христа. И когда-то проповедник 19 века Спержин, он говорил такие слова, он сравнивал проповедника с сеятелем. И он сказал, в корзинке сеятеля должны быть семена, несущие жизнь, а не сладкие пирожки. И поэтому, если в нашей вести нет Евангелия, значит, в нашей вести нет семян, несущая жизнь. Потому что только Евангелие способно поменять сердце человека. Еще я заметил, что в проповеди апостолов, кульминацией их проповеди Евангелия, это была весть о воскресении Христа. И еще я заметил, что в наших церквях мы обычно воскресение проповедуем один раз в год на Пасху. В проповеди апостолов они проповедовали воскресение каждый раз. Это была кульминация их вести. А подумайте на самом деле, уберите из Библии весть о воскресении Христа. Уберите эту весть. И вы лишите Библию смысла. В этой книге вы больше не найдете никакого утешения, никакой надежды. Эта книга потеряет смысл и актуальность. И именно весть о воскресении Христа и делает весть Евангелия радостно несущей надежду. И любая проповедь апостолов, она заканчивалась воскресением Христа. И Павел об этом говорит, что Евангелие – это весть о Сыне Божьем. И дальше он говорит «через воскресение Христа из мертвых». И дальше он снова возвращается к смыслу своей жизни. Он говорит: «Я живу ради того, чтобы покорять вере все народы. Я раб Иисуса Христа, поэтому я живу не для себя, а для Христа. И я живу, чтобы возвещать вот это Евангелие об Иисусе Христе». Вот как бы Павел ответил на этот вопрос, в чем он видит смысл своей жизни. Но он также говорит, что вот это Евангелие верено не только мне, но и нам. Это Евангелие верено нам по местной церкви Благовестия, чтобы и мы жили ради Христа и возвещали это Евангелие в этом мире. И мне хочется, чтобы вы дальше посмотрели на три очень важных слова, которые говорит апостол Павел в этом послании. Посмотрите на следующий текст. Римлянам 1 глава 14 стиха Павел говорит такие первые слова: «Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам». Вы когда-нибудь так рассматривали Евангелие? Павел видит Евангелие как величайший долг, который у него есть. Он должен больше всего Иисусу Христу, который его спас, и он должен этому миру. И этот величайший долг – это Евангелие, которое он должен рассказать. Может быть, вы кому-то должны деньги. Может быть, государству, вашему другу, или родителям, или кому-то другому. Но у нас есть один из большой долг, который мы должны этому миру – это Евангелие. Попробуйте себе представить или подумайте. Вот если бы ваш сосед умирал от голода, в вашем доме было бы полно еды. Не считали бы вы вашим долгом поделиться с ним едой? А если бы у вас было лекарство от рака, не считали ли бы вы вашим долгом поделиться этим лекарством с человеком, который умирает от рака? Каким же большим должен быть долг христианина перед этим миром, когда мы можем поделиться той вестью, которую может спасти человека от вечных мук в аду? И Павел рассматривал это Евангелие как долг. Он говорит: у меня есть величайший долг перед этим миром – поделиться Евангелием. И дальше второе очень важное слово, которое говорит Павел: «И так, что до меня я готов благовествовать и вам, находящимся и в Риме». Он не только осознавал этот долг, но он говорит еще и другое: «И всякий раз, когда Бог предоставляет мне эту возможность, я готов отдать этот долг». И это очень важно. Ведь есть люди, которые имеют долги, да? Но они не всегда стараются отдать эти долги. И, как правило, чем больше человек должен, тем неохотнее он хочет отдать этот долг. И Павел говорит: «Я осознаю величайший долг перед миром – поделиться с ним Евангелием. И когда есть такая возможность, я готов отдать этот долг». И вы знаете, что Павел не был в Риме, но он мечтал побывать в Риме. В первом веке очень многие люди хотели побывать в Риме. Но что их отличало от Павла? Все хотели увидеть сам Рим, его достопримечательности. Это был центр цивилизации в Европе, мощная империя. Павел, в отличие от других людей, у него были другие причины посетить Рим. Во-первых, он хотел увидеть верующих. Он был наслышан об их вере, и он хотел с ними встретиться. Во-вторых, он хотел утвердить их в вере, и он пишет, и сам получить утешение в братском общении. Но самая главная причина, по которой Павел хотел посетить Рим, это там возвещать Евангелие. Это была главная причина. Я хотел бы быть в Риме, чтобы и там проповедовать Евангелие. Скажите, а вы хотели бы побывать в Риме? Может, кто-то был из вас в Риме? Хотел рассказать одну историю, и вот на первом собрании до конца боролся, рассказывать или нет, потому что стыдно рассказывать эту историю, но рассказал. Ну, раз рассказал на первом собрании, расскажу на втором. 2 года назад Я был на обучении вот, в Австрии, в семинаре, недалеко от Вены. И когда у нас закончился семинар, мы посмотрели, что у нас были визы открыты еще где-то на 3-4 дня. И мы захотели воспользоваться этой возможностью, потому что еще 3-4 дня мы могли быть в Европе. И мы решили посетить Рим. Мы посмотрели по карте, от Вены до Рима не так далеко, 1200 километров. И мы думали, что на машине мы как раз за сутки доедем до Рима. Мы связались по телефону, нам дали адрес одного парня. Он сам с Кишинева, с Молдавии, но живет в Риме, работает там и ходит в румынскую церковь. И, кстати, в Риме очень много людей из Молдавии, из Румынии. Для них это просто вторая родина. Мы с ним созвонились, он обещал встретить нас и разместить на ночлег. И вот мы так посчитали, что как раз вечером мы можем быть в Риме, и у нас будет весь следующий день свободен. И вечером или рано утром мы уже будем ехать назад, чтобы успеть пересечь границу. Но день у нас будет времени, чтобы побыть в Риме. Мы хотели посетить Ватикан, собор Святого Петра, Колизей, катакомбы, где прятались христиане. И вот мы приехали в Рим вечером. И Дима, он нам говорит: вы знаете, так хорошо вы попали. У нас как раз завтра будет евангелизация. Прямо на площади, на рыночной площади в Риме, там есть молдавский квартал, люди туда приходят на рынок, там очень много молдаван, ну, русскоязычные. И они ставят колонки, микрофоны, и есть возможность целый день, они там проповедуют Евангелие. Люди подходят, общаются, разговаривают. И он говорит: очень было бы здорово, если бы вы приняли участие в этой евангелизации. У нас было 4 человека, водитель, профессиональный музыкант и певец, и 3 пастыря церкви. И когда нам это сказали, мы так расстроились. Потому что нас поставили перед выбором. У нас был выбор. Или мы завтра идем на евангелизацию, но мы не посмотрим достопримечательности Рима, и вечером придется уехать назад. Или мы выбираем смотреть достопримечательности Рима, но мы не сможем проповедовать Евангелие в Риме, прямо на площади. Я знаю точно на 100%, что выбрал бы апостол Павел. Что выбрали бы вы? Вы знаете, что выбрали мы, да? Мне поэтому стыдно рассказывать эту историю. И я понял, что каждый из нас, мы очень часто не готовы поделиться Евангелием, когда есть такая возможность, в отличие от апостола Павла. Вспомните случай из вашей жизни, когда вам не нужно было искать какого-то человека, не нужно было планировать какую-то встречу. Этот человек был перед вами, вот он готов был слушать вас, но вы по какой-то причине промолчали. Вы не отдали ему этот долг, вы не были готовы поделиться Евангелием. И апостол Павел говорит об этом. Я осознаю свой величайший долг перед Богом. И когда Бог дает мне такую возможность, я всегда готов поделиться, отдать этот долг. И третье, что говорит апостол Павел, посмотрите. Я не стыжусь благовествования Христова. Не кажется ли вам странным, как можно стыдиться вести о распятом Христе? Но в первом веке очень многие люди стыдились этой вести. Почему? Потому что люди в мире воспринимали эту весть как глупость, как безумие. И по этой причине сегодня очень многие люди стыдятся вести Евангелия. И я замечаю, что когда рассказываешь людям об Иисусе Христе, очень многие воспринимают эту весть. Вы знаете, вот у нас есть, например, такой день, 1 апреля, да? И в нашей традиции такой языческой даже есть такая традиция, что люди часто 1 апреля шутят. Вот они говорят неправду, и чтобы вот как-то обмануть человека. И поэтому 1 апреля люди как-то очень осторожны к любой вести. Они относятся с подозрением. И я заметил, что очень часто, когда рассказываешь людям Евангелие, то такое ощущение, что как будто на календаре 1 апреля. Люди именно так относятся к Евангелию, с подозрением. А может быть, это розыгрыш? Но это какая-то неправда, это глупость. Евангелие, Иисус Христос умер на кресте. И многие стыдились Евангелия, потому что эта весть для людей в мире была глупостью и безумием. И Павел объясняет, почему ему не стыдно было проповедовать о распятом Христе. Смотрите, он говорит: потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему. И он не случайно употребляет это слово «сила», вот греческое слово «динамит». И он называет Евангелие «динамит», «сила». Если бы охарактеризовать Рим первого века одним словом, вот что собой представлял Рим, то это было бы слово «сила». Римляне, они гордились своей силой. Они создали мощную империю. Они создали мощные города, мощные дороги, искусство, художники, философы. Все были из Римской империи, они гордились этой силой. Но римляне были беспомощны, когда дело касалось изменения сердца человека. Они не могли бы справиться с безнравственностью, которая творилась в Риме, с коррупцией, которая была в Риме. Они не могли изменить гордое, упрямое сердце человека. И именно поэтому Павел восторгался Евангелием. Он был горд за Евангелие. Он говорил: Евангелию нету равных. Это единственная сила во Вселенной, которая способна изменить упрямое сердце человека. Это единственный ключ к сердцу человека. И именно поэтому ему было не стыдно возвещать это Евангелие. Оно было как динамит, который может взорвать грех и власть греха. Вот почему ему было не стыдно. У меня есть друг, мы с ним дружили еще, когда были неверующие оба. И потом я уверовал, он был неверующий. И вот когда он женился, я на бракосочетание подарил ему Библию. Я помню, вот когда подходили друзья, и вот каждый дарил свой подарок, я протянул Библию, и неверующие вот его друзья смотрели так с пренебрежением. Тоже мне друг, что он подарил ему такое? И потом наступил такой момент, когда он пришел ко мне и говорит: Игорь, все плохо у меня в семье, все рушится, ничего уже нельзя сделать, и я собрался разводиться. Я говорю: ты помнишь, вот книгу я тебе дарил? Она где-то у тебя есть еще или нет? Да, где-то на полке лежит, надо найти. Может быть, и найду. И в этот момент мы с ним открыли Библию, стали читать. Вообще, что говорит Бог? Почему так происходит в семье? Что иногда, как мы говорим, домашние, как враги. И он стал тогда читать эту книгу. Он стал приходить к нам в церковь на богослужение. И потом он уехал за границу работать. Там он тоже нашел евангельскую церковь, и Бог коснулся его, и он уверовал. В тот момент, когда он уверовал, он понял, что Бог хочет, чтобы он сохранил свою семью. И он снова восстановился со своей женой, он забрал жену, ребенка к себе. На сегодняшний день у них уже трое детей. Он является пастырем церкви. И Евангелие оказывает жизнь и влияние на его детей, на других людей, которым он проповедует это Евангелие. И он может рассказать об этом не просто понаслышке. Для него действительно Евангелие – сила Божия ко спасению. Он может об этом рассказать, потому что его семья была почти разрушена. И именно Евангелие изменило его сердце и дало силы жить по-другому. Это единственная сила во Вселенной, способная справиться с упрямым и гордым сердцем человека. И поэтому Павлу было не стыдно проповедовать это Евангелие. То, что вот, может быть, меня удивляет или других, интересно, кого выбрал Бог в первом веке, чтобы возвещать Евангелие? Посмотрите, как об этом описывает Павел в своем послании к Коринфянам. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Не кажется ли вам, что Бог сделал какой-то странный выбор? Люди в мире избирают кого? Самых лучших, самых сильных, самых благородных. А Бог говорит: а я сделал противоположный выбор. Я выбрал самых немощных, самых худших, чтобы они распространяли эту весть. Почему Бог сделал такой странный выбор? Попробуйте себе представить, если бы 12 апостолов были 12 философами. Люди могли бы сказать: Понятно, почему Евангелие обладает такой силой. 12 мудрейших людей распространяют это Евангелие. Если бы Бог избрал 12 апостолов, которые были бы сильными мира сего, у которых была бы власть, люди бы сказали, понятно, почему Евангелие так быстро распространяется. Острие меча – очень сильный аргумент в пользу Евангелия. А если бы Бог избрал благородных, люди могли бы сказать, что понятно, почему Евангелие так престижно. Ведь его распространяют такие люди, как графы, князья. Но Бог избрал немощных людей, чтобы показать, что вся сила заключается не в самом человеке, не в самом вестнике, а в самой вести. Евангелие есть сила Божия ко спасению, чтобы никто не хвалился перед Богом. Слышал такую историю, как во время одной евангелизации человек подошел к евангелисту и попросил Новый Завет. И он признался и сказал, вы знаете, мне нужен Новый Завет не для того, чтобы читать. Хорошая бумага для того, чтобы делать сигареты. И евангелист сказал, хорошо, я тебе дам Евангелие, но с одним условием. Прежде чем ты скуришь эту страницу, прочти ее. Прошло время, и они снова встретились с этим евангелистом. И он попросил еще одно Евангелие. Тот говорит, зачем, я же тебе уже одно дал. И он говорит, ты знаешь, сначала я выкурил Евангелие от Матфея, потом начал выкуривать Евангелие от Марка и стал ощущать, что то, что я читаю, оно стало выкуривать то, что есть в моем сердце. Я хочу снова перечитать Евангелие от Марка. То, что я читаю, очень сильно влияет на меня. И это весть Евангелия, простая весть Евангелия. Вы знаете, что, может быть, слышали, есть такое общество анонимных алкоголиков или клуб анонимных алкоголиков. Организаторы, которые создали это общество с целью изменить жизнь людей, зависимых от алкоголя. И в принципе за основание они взяли евангельские христианские принципы. Один из догматов, например, говорит, ты бессилен сам справиться с этим. И это евангельский принцип. Мы бессильны изменить себя. Но они его немного изменили, подкорректировали. Грех, пьянство – это грех. Грех они назвали болезнью. И этот принцип гласит по-другому. Ты сам бессилен справиться с этой болезнью. Второй догмат, который они взяли христианский. Только Бог может тебе помочь. Это христианский принцип. Только Бог может изменить твое сердце. Но они его тоже немного подкорректировали. Так как там люди разных религиозных взглядов, Бог, он абстрактный. Это сила. Это какая-то космическая энергия, которая разлита в космосе. Пусть для тебя Богом будет что угодно, так как ты себе представляешь Бога. И смотрите, как поменялась самовесть. Ты не можешь сам справиться с этой болезнью. Есть какая-то некая сила в космосе, только она может тебе помочь. Но, друзья, если мы не говорим людям о грехе, если мы не говорим о личности Иисуса Христа, что только Он может освободить себя от греха. Там нету силы Божьей ко спасению. В этом обществе анонимных алкоголиков нету силы Божьей о спасении, потому что там нету вести Евангелия. Иногда мы говорим неверующим людям или семьям христианские принципы. Вы должны любить, вы должны прощать, вы должны принимать друг друга. Но если при этом мы не говорим об Иисусе Христе, то не заблуждайтесь, что сами христианские принципы изменят их жизнь. Сначала Евангелие должно изменить сердце человека. И если этого не произойдет, человек не будет любить, так как говорит Библия. Он не будет прощать, он не будет принимать друг друга, потому что у него нет этой силы. Только Бог человеку может дать такую силу. Поэтому в такой нашей вести нету Евангелия, нету силы Божьей ко спасению. Если мы говорим или проводим какие-то интеллектуальные беседы, что думает Бог о музыке, об искусстве или о чем-то другом, но при этом не говорим об Иисусе Христе, там нету силы Божьей ко спасению. И нам сегодня нужно об этом помнить. И интересно, что вот что может дать мир человеку и что может дать Евангелие? согласитесь, что вот технический прогресс во многом помогает и облегчает жизнь человека, не правда ли? Достижения в различных областях медицины, физики, науки помогают сегодня в нашей жизни. Я в этом убедился буквально на днях. Еще раз. Вот у моего отца, у него проблема со зрением. Одного глаза у него нету, и он стал быстро терять зрение на второй глаз, катаракта. И возникла проблема, что он может вообще ослепнуть. И оказывается, что сегодня эта проблема решается очень просто и быстро. В понедельник вечером его положили в больницу, во вторник сделали операцию, в четверг он уже был уже дома. Вымыли старую катаракту, ставили хрусталик, и человек видит ясно, даже ему не нужны очки. Согласитесь, что сегодня медицина тоже достигла такого прогресса, когда эта проблема решается очень просто. Но по сравнению с тем, что дает Евангелие, то, что дает мир, это копеечное пожертвование, это милость. Давай, соберите всех философов, всех ученых, могут ли они дать человеку духовное зрение? Могут ли они освободить его от рабства греха? Конечно же нет. И сегодня мир ждет от церкви. Вот как вы думаете, что ждет мир от церкви? Мир не против, если церковь будет заниматься благотворительностью. Мир не против, только за. Мир не против, если церковь будет учить нравственным принципам, чтобы как-то уменьшить насилие в обществе, воровство, убийство. Но миру не надо весть Евангелие, которое взрывает просто сердце человека. Чего люди сегодня ждут от церкви, очень многие? Многие люди ждут от церкви то же самое, что и мир. Что церковь будет заниматься благотворительностью. И я не хочу сказать, что церковь не должна заниматься благотворительностью. Но это ее не главная задача. Церковь может дать миру гораздо больше, чем просто благотворительность. Некоторые ждут от церкви, что церковь будет менять внешние реформы в этом мире. Кто-то ждет от церкви какой-то просто психологической помощи, временного облегчения. В мире очень много людей, которые страдают. Люди приходят в церковь, они слушают христианскую музыку. Она их как-то умиротворяет. В церкви его окружают заботой. Проповедь несет оптимизм. И человеку кажется, что его проблемы как-то вот уходят на задний план. Ему как-то становится легче. И человек думает, что вот церковь и предназначена для этого, чтобы получить вот такую психологическую помощь и временное облегчение. Вы знаете, сколько в Европе величественных храмов, например, в Вене, собор святого Стефана, который просто поражает своим величием. Но там нету поклоняющихся, там много туристов, но когда проходит богослужение, там практически никого нет. И так по всей Европе. Люди нравится, может быть, архитектура, что-то еще. Вот он заходит, здесь хорошо посидеть, как-то душе спокойно, легче как-то. Но не это ведь главная задача церкви. И очень хорошо выразил, мне кажется, главную задачу церкви Петр, когда в книге Деяния он шел в храм, и там сидел нищий, который просил милостыню. И Петр сказал ему такие слова: «Серебра и золота нет у меня, но то, что имею, даю тебе. Встань на ноги во имя Иисуса Христа и ходи». Этот человек просил милостыни, подаяния, но другими словами Петр сказал: «Я могу тебе дать гораздо больше». И точно так же сегодня мир ждет от церкви милости, крох. Но ведь церковь может дать миру гораздо больше. То, чего не может дать сам мир. Уникальное служение церкви в этом мире – это возвещать Евангелие. Потому что оно ставит человека на ноги. Оно указывает ему путь. Оно дает человеку смысл жизни. И вот эту весть может миру дать только церковь Иисуса Христа. Только последователи. И в этом и есть уникальное служение церкви в этом мире. В 12 веке Папа Римский обратился к одному верующему, которого звали Фома Аквинский, указал на собор святого Стефана и сказал: «Посмотри, Фома, на золото, на серебро, на роскошь этого собора. Посмотри, Фома, сегодня церковь уже не может сказать: золота и серебра нет у нас». На что Фома сказал: «Вижу». Но сегодня церковь уже и не может сказать: «Встань во имя Иисуса Христа и ходи». Она уже перестала проповедовать Евангелие Иисуса Христа. И сегодня нам нужно возвратиться к этому служению. Мы должны понимать, что мы, поместная церковь Благовестия, включены в Божий план. У Бога есть план спасения людей, и в этот план Он включил и нашу поместную церковь Благовестия. История Божьего спасения, она пишется. Мы часть этой истории. И как спасается человек? И Павел отвечает: очень просто. Евангелие есть сила Божья ко спасению. В прошлом году я познакомился с одними миссионерами, англичане, но они распространяют Евангелие среди мусульманских стран. И они проводят конференции на территории Турции, вот, например, для верующих с Ирака. Они не могут приехать в Ирак, чтобы проводить христианскую конференцию. И верующие с Ирака, они могут выехать только тоже в такую вот мусульманскую страну. Они приезжают в Турцию и там проводят христианскую конференцию. И вот на последнюю конференцию они привезли Библии на арабском языке. И в конце конференции они предложили верующим с Ирака: если вы хотите, вы можете взять с собой Библии. По закону вот Ирака, Библия – запрещенная книга, мусульманская страна. Если у вас на таможне найдут Библию, вас могут приговорить к смертной казни. И они сказали: как вы думаете, сколько людей взяли Библии? Все. Каждый человек взял Библию, зная, что, может быть, завтра его приговорят к смертной казни. Посмотрите, какая жажда донести это удивительное Евангелие для тех людей, кто находится во тьме. Посмотрите, какое понимание сути Евангелия, что нельзя молчать, потому что нет другого имени под небом, которым можно спастись. Посмотрите, какое осознание своего долга, что мы должны этому миру. Какая готовность нести этот свет. И не то, что нет стыда, а даже нет страха умереть за это удивительное Евангелие. Мне кажется, что вот в этой первой главе апостол Павел, он бросает вызов каждому из нас. В этих трех словах, посмотрите на следующий слайд. В этих трех коротких словах Павел говорит: я должен. Я осознаю свой величайший долг перед миром. Я готов. Я готов отдать этот долг. Я не стыжусь. Мне не стыдно возвещать о распятом Христе, потому что эта весть является силой Божьей ко спасению. Единственная весть во вселенной, которая может поменять сердце человека. И каждому из нас нужно спросить себя: а я должен? А я готов? А я не стыжусь? Вы знаете, я как пастырь церкви много знаю о членах церкви. Не все, но многое. Я знаю, что некоторые члены нашей церкви увлечены гороскопами. Я знаю, что некоторые ходят по бабкам, ища у них исцеление у бабок, а не у Христа. Я знаю, что есть некоторые члены нашей церкви, которые держат в своем сердце горечь и обиду и непрощение. Они не могут примириться или простить своих родителей, своего брата, своего сестру. Я знаю некоторые семьи, которые являются членами нашей церкви. Но в этих семьях лишь общая – это жилплощадь и общие дети. И больше ничего нету общего. Я знаю некоторых членов церкви, которые живут греховным образом жизни. И сегодня мне хотелось бы обратиться к вам. А является ли Евангелие силой Божией к вашему спасению? Пережили ли вы вот это удивительное преображение в своей жизни от Евангелия? Если нет, может быть, поэтому нет и дерзновения проповедовать это Евангелие. Потому что вы сами не можете сказать в своей жизни, что это есть сила Божья к вашему спасению. Сегодня вам снова нужно самим еще раз услышать эту весть Евангелия. Что она значит для вашей жизни? Действительно ли вы живете этой вестью? Действительно ли оно укоренилось в вашем сердце? Что оно значит для вас? Можете ли вы не понаслышке, а сами сказать другому человеку: я это точно знаю, Мне об этом не говорил Федя или Паша. Евангелие, сила Божья ко спасению моей жизни. Оно поменяло всю мою жизнь. Давайте помолимся вместе о том, чтобы мы по местной церкви Благовестия жили Евангелием, проповедовали это Евангелие и сами были укоренены в этом Евангелии. Господь наш Иисус Христос, я сегодня благодарен Тебе, что за саму эту весть, за то, что Ты пришел на эту землю и умер за грешников. И я молю Тебя о том, чтобы мы могли верующие утвердиться в Евангелии, чтобы мы могли укорениться в нем, чтобы мы действительно в своей жизни ощутили вот эту силу Твоей евангельской вести, когда Ты меняешь жизнь человека. И я молю Тебя о том, чтобы наше сердце наполнялось этой вестью, и в ней мы находили надежду для жизни, утешение, силу, и чтобы эта весть преобразовывала постоянно нашу жизнь. Мы молим, Господь, за наших друзей, знакомых, родственников, которые еще не знают Тебя, чтобы Ты готовил их сердце, чтобы Ты менял его, чтобы вот эта весть упала на добрую почву, и они в Тебе действительно могли найти спасение и Спасителя. Аминь.
Данная MP3 проповедь скачана с сайта Благовестие.бай и является собственностью сайта. На нашем сайте вы сможете прокомментировать данную проповедь и оставить свои пожелания в гостевой книге. Спасибо вам за поддержку нашего служения. Будьте благословенны!